Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Выбор». У нас в гостях миссионер Александр Чередниченко, ведущие программы Алексей Надион
и Наталья Ивашкина.
За режиссерским пультом Сергей Швецов. Александр, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем выборе, о том, как ты нашел Иисуса Христа.
Знаете, в первую очередь бы мне хотелось тоже повторить и ваши слова, сказать «Мир вам, те, кто слушает нас». Потому что, как мы знаем, что эта передача касается непосредственно тех людей, которые тоже дороги мне, и среди которых людей находился я. Понимаете, ну, возможно, можно даже было сказать, что я как бы чуть-чуть получил больше привилегий, то, что когда Господь мне предложил, и я выбрал Его, Он предложил мне жизнь или смерть, я выбрал жизнь. А получилось просто так, что, как бы это вам правильно, чтобы выразиться, потому что я чуть-чуть тоже и волнуюсь, что именно у меня был выбор между жизнью и смертью, но больше касалось смерти, потому что Господь нашел меня именно в камере смертников. Как раз за совершенное преступление перед государством, перед людьми, я был приговорен к высшей мере наказания, и там нашел меня Господь. Вы знаете, дорогие братья и сестры, мне просто... Тогда действительно, когда только зачитали мне приговор, мне тогда уже предоставлялось право выбора. Право выбора предоставлялось во время следствия, во время последнего слова. Но как-то я не выбирал этот выбор. Я как-то шел по той дороге, которую я выбрал много лет назад. То есть я шел по греховной дороге. И уже находясь в камере смертников, мне Господь коснулся. Коснулся через брата верующего, который, как бы сказать, сидел этажом выше. Он сидел на спецкоридоре, там такие вот есть, когда это было гонение за веру. И когда я уже обратил внимание, уже сидел 8 месяцев в ожидании исполнения приговора, утверждения приговора моего, пока там по разным инстанциям ходили кассационные жалобы, прошения о помиловании. И... В один день я просто услышал, когда кто-то меня звал. Ну, я уже думал, что уже начинаются галлюцинации. То есть сначала, когда был вынесен мне приговор, я не воспринял это в реальности. Первое, что мне пришло на мысль, я не увижу своих друзей, я не смогу где-то быть отдыхать, я не смогу, то есть, общаться. Как-то мать, родные ушли на задний план. А уже чем больше я пребывал в камере смертников, чем больше я общался с людьми, чем больше я задумывался, что все, вот она, по мгновению, я ничто. Я тот же букашка, которую придут и раздавят. И тут я начал задумываться, мне захотелось жить. Мне захотелось жить, и вот вы знаете, вот я, находясь в этой камере, я взывал, говорю, Бог, если ты есть, то оставь мне жизнь, я буду тебе служить. И так очень, очень много раз. И, ну, в то же самое время, допустим, я вечером взываю, ночью ложусь, тоже не спится, нервное напряжение, и я вспоминаю жизнь, как я жил. Ну, самое интересное, что я вспоминал ошибки, которые я совершал, и где-то подсознание мне отлаживались. Если я буду жить, значит, эти ошибки я уже не буду допускать. То есть я уже буду более изворотливый. И в один прекрасный вечер я услышал голос, меня зовет человек. И так это, знаете, межкамерная связь получилась, что ко мне попал Евангелие от Иоанна, написано на тетрадном листе от руки. И когда я спросил, почему ты сидишь там, он говорит, я сижу за веру. Я говорю, как, не может быть за веру. Ты еще тогда был Советский Союз, государстве, нету таких.
Прошу прощения, брат дорогой. Я хотел бы, чтобы ты сориентировал наших слушателей по поводу того, какой это был год, о котором ты рассказываешь, и какая это была тюрьма. Нам всегда интересно, когда есть конкретная привязка вот именно к времени и к месту.
Это 78-й год, Воронеж. Следственный изолятор города Воронежа.
Спасибо. И дальше, что же было, когда ты получил это рукописное Евангелие?
Я прочитал... Не, я сначала думал, что, понимаете, там как раз я находился в спецкоридоре, если кто проходил через эту тюрьму, знает, что больничка там была рядом. И связаться можно было с любой камерой. Ну, наверное, все эти секреты знают, как можно было связаться. Ну, сейчас эфир идет не для научения, сейчас просто мне хотелось бы рассказать действительно о выборе. Ну, я думаю, может, человек что-то или больной, или обычно, знаете, как это обычно. Когда я прочитал, я подумал, какая-то действительно сказка какая-то. О каких-то силах там, о каком-то Иисусе, о каком-то Боге. В свое время я был сам себе Бог. Я что хотел, то и делал, мне никто не мог перечить. То есть я был вершителем, можно сказать, то есть если мы шли, что-то воровали, если что-то надо было делать злое, мы делали, никто не мог остановить. Хотя где-то подсознание была мысль, что есть что-то высшее. Но это как-то не касалось меня, потому что и в школе, даже как нас раньше учили, религия – это опиум для народа. А опиум что это? Наркотик. Значит, все. Ну, тоже ж такие. Вот так вот. Просто это было у меня. И когда я прочитал, я действительно думаю, за что человек может сидеть? Как, что это за идеология? Никаких льгот, ни какие-то послабления, ни какие-то привилегии. Но чем больше, как бы вам сказать, я находился в камере, уже двоих увезли на исполнение, тем больше стал я бояться. Я стал бояться, что вот не сегодня, а завтра придут и заберут меня. И уже стал прислушиваться к шагам, которые были на коридоре. Вы понимаете? И уже начал я обращаться к тому неведомому Богу, о котором мне не рассказал человек. И этого человека я помню до сих пор. Это Михаил Медведев. То Воронежский, это он был в Совете Церкви, это потом я узнал. И, понимаете, я стал задумываться, стал просить Бога, если ты есть, подари мне жизнь, я тогда поверю тебе. Ну, это сейчас я понимаю, что это было, я по наивности, по детству, сказать. Ну, и в одно прекрасное время, тоже подходит, открывается камера, значит, там значит, у нас двойная решетка и дверь. Когда открывается, мне подать руки, я подаю руки, я протягиваю, мне одевают наручники, отхожу. Они открывают дверь, выводят меня, и вот вы знаете, вот в этот момент я почувствовал стук своего сердца. Я слышал, как стучит. Ну, кто это прошел, они поймут, что, значит, даже существовало такое мнение, если забирает конвой тюремный, значит, это на замену. Если же забирает внутренние войска, на исполнение.
На расстрел.
Да, не на расстрел, но на зачитание, что приговор утвержден, что, значит, будет расстреливать. И получилось так, что когда мы заводят меня... В камеру, где сидел, начальник тюрьмы сидел, сидел прокурор, врач сидел, табуреточка была такая прикрученная к этой. И получилось, я как бы между этих двух конвоев. Он скрывает дело и начинает листать страницы, смотрит мне в глаза. И потом начинает перечислять фамилия, имя, отчество, дата рождения, зачитывает мне состав преступления. Понимаете, у меня сердце начало стучать сильно-сильно, я, можно сказать, даже... Слышал, как кровь бегит даже под этим вот веном, как с большой вены в маленькую переходит. Это все слышал. И когда он сказал, что мне заменено, этих слов я не слышал. Я уже пришел в себя, я уже был на больнице. То есть в больничной камере лежал. То есть я потерял сознание. То есть от этого напряжения. И меня, значит, заменили на 15 особого и 5 ссылки. Вот так вот, значит, мне... посчастливилось принять первую благодать Господню, кто мне подарил жизнь.
То есть Бог подарил жизнь по молитве.
Да. Ну, тогда назвать нельзя было молитву, потому что это, знаете, это как-то и по наивности, может быть, она действительно была, но я сейчас могу сказать с уверенностью, она тогда не исходила от чистоты сердца. Она не исходила.
Ну, понятно, конечно.
Потому что уже когда меня перевели с больницы, с больничного корпуса перевели на особый, вы понимаете, буквально через 2 недели я уже начал... огрызаться с администрацией. Понимаете, уже начал дерзить. Я уже забыл то, что буквально сколько времени назад обещал Богу, я буду служить тебе, все, я полностью поменяю. И вот так вот началась моя просто, можно сказать, такая эпопея. И, знаете, несколько раз у меня было право выбора идти за Христом. Это сейчас я понимаю, что сам Господь вел меня, и где я уходил в сторону, Он становился, и предупреждал какой-то этот знак «Проезд запрещен, стой». Вот это он стоял. Он стоял и меня направлял. То есть оставалось мое слово идти за ним или же идти в погибель.
И до как этого, же произошел этот перелом?
Вы знаете, до этого я не встречался с верующим, вот это кроме как находился в камере, а тут на моем пути начали встречаться. Встречаться верующие люди.
Да, расскажи, Саша, подробнее, как это произошло. То есть, видимо, в тот лагерь, в котором ты находился, стали посещать верующие с воли, да?
Ну, это до этого, когда посещать стали с воли братья и сестры, знаете, это у меня там еще долгий процесс проходил. Это еще очень долгий процесс шел. Потому что, когда мне уже с особого перевели на черный, с настроем перевели, как раз мне обнаружили туберкулез, привезли в Ставропольский край, 8-я колония, город Нефтекумск, потом оттуда нас повезли в Пензу, в Сердобск. Вы знаете, я начал задумываться, все-таки еще не разрешали заходить. Это был 88-й год.
Конечно, еще до этого только еще сажали за веру.
88-й год. Но вы знаете, я уже начал задумываться. Начал задумываться, почему? Потому что в моей жизни, ну, знаете, ну, я тот же Фома неверующий, пока сам не попробую, я не убежусь. Но тут я смотрю, что действительно на моем пути попадают верующие. Тут мне, извините, написала заочница письмо, и такие слова: «Хранит тебя Бог». Вы знаете, вот как-то вот стало посвящать. И я начал задумываться, и когда я был в Сердобске, это Пензенская область, 6-я колония, это 88-й год, я узнал у вольно-наемного состава, есть ли церковь. Они говорят: «Да, у нас есть церковь здесь». И я попытался связаться. А там, как сейчас помню, архимандрит Модест был. И я тогда попросил его приехать в колонию. Я еще не знал, я просто знал, что православные священники, ну, как в старину, они могли прийти на свидание, там, знаете, вот. Попросил у него, значит, чтобы он мне привез или Библию, или Новый Завет, или что-нибудь обое, чтобы почитать все-таки, что говорится о нем, кто это, что это. Даже тогда передал деньги, как бы пожертвования. И вы знаете, вот прошло, наверное, месяц, полтора, два, я уже и забыл. Ну, забыл почему, потому что, вы знаете, вот как бы все-таки тянулась эта водка, наркотики в колонии. Не секрет ни для кого было, что загнать в колонию водку или наркотику, это не секрет был в те времена. А вдруг меня вызывают на вахту. Я прихожу, я смотрю, стоит священник в рясе такой. Ну, знаете, у меня сразу перед ним какой-то, я как-то как бы сжался. Или вот страх какой-то появился, ну, вот знаете, вот, или необычность вот эта вот. Ну и в то же самое время, знаете, вот у меня какая-то появилась значимость. Ко мне пришел священник. Я подошел, он подает мне руку, здоровается, а я не знаю, как поступать. То ли же как в церквях целуют им руки, или то ли же как. Ну я пожал, и был присутствовал замполит. Он говорит: «Ну что, пройдемте ко мне в кабинет, мы как раз побеседуйте, все». Ну и вот он меня спрашивает: говорит: «Что ты хотел, как ты, расскажи о себе». Ну я хотел, говорю, так и так, вот я хотел иметь такую книгу, почитать. Он задает ему вопрос: «Можно?» Ему, я смотрю, он принес литературы. Он говорит: «Сейчас, говорит, вышел указ, приказ, что можно запускать священников, священнослужителей в колонии». Так что получается, что тогда в Сердобск первый священник, вот этот архимандрит Модец, он пришел по моей просьбе и пришел ко мне. И вы знаете, он мне передал Новый Завет, потом передал икону Владимирской Богоматери, она такая была, ну, без оклада, без ничего. Ну, вот мы побеседовали, он, ну, действительно, значит, вот от него исходила вот действительно какая-то человечность. То есть он не смотрел, как смотрела на меня администрация. Я перед ним почувствовал чуть-чуть посвободнее себя. И, возможно, от того, что, знаете, вот подсознание сложилось, что священник, это люди чистые, такие, вот, знаете, вот как-то вот. И вот он ушел, говорит: «Пиши, я тебя буду навещать, там это». И первое, что я сделал, я начал читать. Мне не нравилось, вот, допустим, я начинаю читать, мне нравилось родословие. Я старался перебрасывать это. Мне интересно было, где Иисус, как он чудеса творит, кто он. И первое, что я споткнулся, сын человеческий. Думаю: «О, какой же он Бог? Здесь явно написано сын человеческий». Ну, я заказал, мне сделали оклад хороший. Ну, у меня оклад был тоже с маленьким таким тайником, там у меня лежали запрещенные предметы. Вот видите, вот, это уже сейчас я понимаю, что действительно это, можно сказать, кощунство или бахусство. Вот это вот, знаете, у меня в иконе лежал шприц, потому что я продолжал колоться. Он висел у меня. На видном месте у меня лежал Новый Завет. И везде по этапу, где я ходил, он почти 2 или 3 года он проходил со мной, его никогда не открывали. И, знаете, вот мое состояние здоровья действительно начало ухудшаться. Начало ухудшаться. То есть, ну, туберкулез, болезнь начала прогрессироваться. И вот, читая, Новый Завет, я не мог задуматься. Я не мог обратиться с искренним покаянием. Я не понимал этого.
А Новый Завет был на церковнославянском или на русском?
Нет, уже на русском. Только, знаете, вот эти вот слова русские, ну, знаете, вот ять вот эти вот были добавлены, твердый знак, мягкий, знаете, вот это как вот эти вот. И закон Божий он принес мне, закон Божий. Что меня обратило внимание, там, значит, такие были слова. Почему мы называемся православными? Потому что правильно славим. Вот это мне очень возможно сказать, думаю, вот, значит, есть икона, все, и вот это, нет, втихаря-то молился ей. Особенно, как заболею, температура бьет, процесс бьет, и я молюсь. Жду, приедут ребята мои, и я молюсь, Господи, ты смотришь дорожку их так, чтобы они приехали, чтобы они передали мне, хоть отдохнуть чуть-чуть, ну, такое вот. И мне уже подходили люди, говорят, ну, видите, я укололся, видите, ну, я лежу, читаю. Они подходят мне, Саня, ну, сразу что, кличку дали, святой, ну, что ж, с этим же икона. Это что же это, как это понять-то, Библия в руках, икона, и ты колешься. Я говорю, извините, пожалуйста, Матфея открываю, читай. Ничто, входящее из нее, не оскверняет.
Вот как приспособил.
Знаете, вот тоже же.
Наркотик, значит, не оскверняет.
Я потом начал уже это понимать. Я говорю, что? Я вас ругаю, буяню. Нет, я укололся, лежу, читаю. Я читаю, значит, все-таки действительно, это, понимаешь, это пройденный этап. Не то, что это же... И потом, значит, в 92-м году... Это когда уже начался союз распадаться, с 8-й колонии нас этапируют на Украину, потому что я родился на Украине. Нас этапируют на Украину, и нас довезли до Курска. И вот там уже нас половина пропустили, то есть увезли на Украину, половину не взяли. То есть я был осужден в России, и начали везти назад. И вот в Курске мне действительно ударил процесс. Уже до Воронежа довезли меня в тюрьму, у меня же помяжешь. Старые контролеры ж помяжи меня. Меня уже провезли, я уже, можно сказать, в бесчувственном состоянии. То есть я уже терял сознание, все, вот у меня такой бокс, камера такая кинули.
Это туберкулез прогрессировал, да?
Да. И вот, вы знаете, вот со мной два человека были, и вот меня когда положили в боксовой камере, этот, я же, бассейники, я смотрю, там шуба такая, тут, ну, если знаешь. Я смотрю, и вот мне вот, галлюцинация уже почти, такое скопище людей. Это какой-то мрак, и скопище людей. Я начал бояться. Я начал бояться, и тут где-то через час вот, пришел врач, вот, сделали мне укол, но не подняли на больницу. А нас погрузили на Столыпин и до Ростова. И вот перед Ростовом есть станция Лихая, мне действительно тогда сильно температура как начала ударить, я уже начал бредить. Меня сразу посадили, вот, положили в стакан, и уже в Лихой вызвали скорую помощь. Конвой меня не отдал. И скорая помощь говорит, вы его до Ростова не довезете, он уже умрет. И вот буквально вот, я... Терял в весе прямо на глазах. Я не кушал, ничего. Ну, конвой не дал. Уже мне в Ростов привезли. Я не помню, как я оказался в больничной камере. Уже, ну, то есть, без сознания. И я там, значит, 15 или 17 суток, я точно не могу вспомнить, находился без сознания. И когда приходил в себя, первое, что я просил, воды и где моя Библия? То есть, этот Новый Завет. Я его не называл Новый Завет, я называл его Библия. Меня дали в камеру, и вот тогда я возопил, в прямом смысле слова возопил. Говорю, Господи, я хочу жить. Значит, буквально, вот я приходил к себе, перед моими глазами вся жизнь проходила, вот, знаете, вот как кино. Как кино проходит, вот я вижу вот здесь такое, вот лучше, знаете, я начал сказать, лучше бы я здесь я так не делал, лучше бы я тогда не прогулял, лучше бы я пошел в школу тогда, лучше бы я тогда в армию просился, знаете, вот как-то вот все, у меня мысли были направлены, то есть не совершать тех ошибок, которые, то есть мне предоставлялся выбор. И я говорю, Господи, я твой. Я твой. Сохрани.
Ну, то есть, Александр, извини, перебиваю тебя. Ты сожалел о тех прошлых твоих вот злодеяниях или ошибках, да? Или ты просто, ну, жалел, что ли, себя?
О своих тех прошлых ошибках я не сожалел. Я жалел о том, что я не мог иметь другую жизнь, не совершая эти ошибок. Понимаете?
То есть это не было еще вот покаянием, да?
Нет, скорее это было просто действительно жалость по отношению к себе самому.
Вот это жалость, действительно. И потом уже, когда привезли к нам в колонию 8-ю в Ставропольский край, тот, пришли, вот, ну, уже на санчасти отлежал, я уже подняли меня на ноги. Ну, я дошел, я весил 46 килограмм. И однажды я узнал, что приходят баптисты. Ну, думаю, ну, пойдем сходим. Вот еще, видите, правильно я говорил, что жалость была к себе. Потому что к людям мне жалости не было. Мне не было жалости, а себя я жалел. И как раз мы пришли, думаем, когда у них была молитвенная комната, подошли, смотрим свет, а мы слышали о баптистах. Разные, наверное, все знают, какие, что они говорили. Мы тоже подошли, думаем, подойдем, посмотрим, что ж там такое. Все-таки интересно было. Подошли, смотрим, поют, свет не тушится. Веселые, радостные люди, которые заходят такие одинаковые, хорошие, улыбчивые, глаза. Вот что меня поразило, их взгляд и глаза. Глаза какие-то действительно были чистые. И первое, что когда мы зашли, это уже впоследствии, я узнал, его зовут Борис, пресвитер Нефтекумской церкви, он говорит, проходите. Ну, как-то с баптистами, это еще, знаете, вот как тут разговоры-то разные ходили. Кто там их посещал, как там, кто там эту молитвенную комнату посещал. Мы так постоим. Вот мы стояли, слушали, и вот меня, сколько вот я читал Новый Завет, я не обращал внимания на Иоанна 3,16, на такие замечательные слова, вы понимаете, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, понимаете, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Мне вот эти слова поразили. Когда я после этого собрания пробежал в барак, я открыл, я от молчания не мог найти. Я считаю, думаю, у него Библия какая-то совсем другая. Я не нахожу. А я перепутал, я уже не Иоанна искал, я там Луку, Матфея, не могу найти все. Он как кто-то меня закрыл. Я же хотел же уличить его во лжи. Взял же этот Новый Завет и показать, чтобы ждал же, когда они придут. Они в вторник и пятницу ходили. Думаю, сейчас я тебе покажу, что ты им читаешь. У меня нету. И вот представляете, несколько дней я не мог найти и видеть. Я не видел. И когда я и шел уже, они пришли, я и шел, вы понимаете, я совершенно случайно упустил Новый Завет возле дежурной части. Я его когда поднимаю, и я, понимаете, меня поразило, как пробило ток. Я открыл Иоанна 3,16. Вы понимаете, вот эти стихи, они прямо выделены там, выделены черным шрифтом. Я стал, я окаменел. Я не мог понять, что сам придумаю, может, у меня уже все с головой. Ну как, я столько искал, я не мог найти. Я шел с таким настроением туда, сейчас я вам покажу, как вы лжете тут.
Обличить их, да?
Да. И у меня ноги стали деревянные. Я не мог двигаться. Со мной Славик, мой приятель, он говорит, ну что, идем или нет? Я стал, не могу слова сказать. Я окаменел. И вот я сказал, пойдем. И мы когда зашли, я смотрю, Борис улыбается. Борис улыбается. Я думаю, что он улыбается? Он говорит, ты знаешь, мы познакомились, Саша, говорит, мы сейчас молились о тебе. Мы увидели тебя с окна, что ты поднимал, но ты остановился. Мы молились о тебе, чтобы ты сейчас сюда пришел. Я думаю, вот интересно, а вам не молятся? Я говорю, понимаешь, Борис, мне очень хотелось бы тебе что-то сказать, но я, знаешь, все-таки стеснялся прежде других. Он говорит, ну хорошо, после собрания мы останемся. И когда он остался, я говорю, вот, Борис, вот так и так. Я, откровенно говоря, я шел, чтобы порваться с тобой и вывести тебя на чистую воду. Он как? Ну, когда ты сказал, я на 3,16, я столько дней искал, я не мог найти. А сейчас я дошел до дежурной части, упустил, и прямо на этой странице. Я был поражен. Ну, наверное, ты знаешь, сатана, говорит, не хочет, чтобы человек и шел к Богу. Это он тебе затмил разум, закрыл глаза. Ты видел, смотрел, но не видел. И когда мы молились, Господь тебе открыл глаза. Ты увидел то, что ты искал. Вы знаете, эти слова очень глубоко запали мне в сердце. Ну, я начал постепенно посещать собрания, слушал их, молиться начал так, ну, про себя. Слух я не мог. Вот Борис сколько раз предлагал, не я. И уже в бараке тоже молился, с одеялом накроюся, и начинаю молиться. Ну, как-то, значит, и молитва такая была, это очень наш, но это само собой. И я все старался, чтобы мне кто-то написал молитву, я мог
повторить ее, да?
Да. И вот понимаете, вот как бы это... Мне нравилось их посещение, мне нравилось их общение. Это было какое-то общение, то все какие-то были. И вот вы знаете, вот я начал изучать Библию, и я начал на многие вещи смотреть по-другому. Но я продолжал еще колоться. Ну, уже не так, но продолжал колоться. И Борис у меня вот спрашивает, говорит, ну, Саша, у тебя взгляд какой-то. Я говорю, так, ну, знаете, я старался лукавить, я говорил ему неправду. Он говорит, ну, мы будем за тебя молиться. Мы будем за тебя молиться. Потом, значит, ко мне подходит Миша Нестеров, который один из первых, который в этой колонии принял крещение. Он говорит, давай вечером по сектору походим, локальная система, поговорим о Боге. Я говорю, успеем еще. еще успею находиться. Я знал, что вечером будем делать раствор, я уколюсь, так знаете. И потом, значит, как-то я начал задуматься, как я человек, я себя считал и физически, и духовно сильным. То есть, если я сказал «нет», значит «нет». Если я сказал «это сделаю», сделаю. И я просто так вот говорю: «Господи, ну, то, что ты есть, я уже не сомневаюсь. Но я не могу тебя понять. Я тебя знаю, но тебя не знаю. Покажи мне сущность мою, кто я есть на самом деле. Ты в слове показал, но я хочу убедиться, кто я есть на самом деле». И получается так, что нам передают очень большую партию наркотиков. И мы с друзьями, вот нас 5 человек, которые постоянно кололись, куримся. Я смотрю, уже приятели сидят, такие хорошие, кайфуют, а у меня вообще грамма нету. Это сейчас я понимаю, что Бог у меня отнял этот кайф, Он отнял его. Я смотрю, им хорошо, а мне злость как изнутри какая-то выходит. Я говорю: «Ты смотри, наверное, водой меня укололи. Наверное, водой меня укололи. Ну, сейчас я попробую еще раз уколоться. Есть и только раствор, вода, все. Все, я их, у меня мысль была побивать прямо там. Прямо в коптерке. Появился мы. Я набираю, укололся, и все. Прихожу в себя, я лежу на санчасти под капельницами. У меня, значит, здесь игла торчит под сердцем большая, то есть мне делали прямой укол. То есть сейчас, я понимаю, была передозировка.
Передозировка.
Видите, Господь, Он отнял. И Он показал мою сущность, что ради какого-то наркотика, ради какой-то отравы я был готов убить тех, кто со мной делил хлеб. И я понял, что Бог ответил на мою молитву. Он показал, что я ничтожный, что ради чего-то я мог лишить кого-то жизни. Вы понимаете, я был поражен. Я дождался, когда в пятницу придут братья, я их уже называл братья, хотя я жил во грехе сильным. И когда Борис сказал: «Ну, может, кто-то желает покаяться», вы знаете, я упал на колени, а собрание проходило как раз перед бараком. И я воззвал, говорю: «Господи, я говорю, прости меня». То есть я ощутил на себе, что я ничтожество, что я самый гадкий человек, и величие Божие, что перед Богом я стою, что какая любовь у Бога. И, значит, я вот слышал, как прошел гул. Прошел гул, ну, ребята там, знаете, вот стоял на коленях. Что такое стать в колонии, почти при всей колонии, стать на колени на асфальт? Это люди поймут, те, которые были там. Но вы знаете, я когда встал...
Это что, значит, как унижение, что ли?
Это было как унижение стать на колени. Мы же кололи на ногах, никогда не стану на колени, звезды. Вы понимаете, вот оно в чем сущность была. И я когда встал с колен, вы знаете, вот я понял, что со мной что-то происходит, но я не мог передать тогда этого состояния. Вы знаете, мне как-то казалось, я какой-то легкий. Казалось, какой-то я легкий. Утром, когда уже после собрания, утром, после ночи, я размышлял, говорю: «Господи, я не знаю, помилован я тобой или нет, но мне легко. Мне легко, я хочу, чтобы это чувство легкости было всегда со мной». И вы знаете, обычно я имел такую привычку, я вставал до подъема, где-то за полчаса, за 40 минут вставал, и в локальном секторе ходил вместе со Славиком. И когда получилось так, что такая погода была, туман, и Славик говорит: «Глянь». Я посмотрел, там колючка от предзонника. И вы знаете, я действительно увидел неописуемую красоту. Паутина, паук и с капельками росы. Я думаю: «Боже мой, сколько я ходил, я не видел этого». Это действительно творение Божие, красота Божья. Понимаете, вот мне как бы я посмотрел на мир другими глазами. Я не хотел сказать, и не хочу сказать, что мне хотелось всем делать добро. Нет. Мне хотелось говорить и поделиться тем состоянием, которое я испытывал внутри. Я испытывал легкость. И вы знаете, вот, ну, мне после этого пошло желание читать Библию, читать досконально. Понимаете, я обычно после отбоя там проходил, и проходил контролер проверку, я себе провел лампочку, и под одеялом, ну, чтобы никуда не быть, я читал Библию. Я ее читал запоем. Я ее читал запоем и просил: «Господи, что ты хочешь мне этим сказать? Скажи, покажи». Ну да, я понимаю, читал ее, сейчас я понимаю, как просто чисто художественное произведение. Но однажды, однажды, когда было, да, вы помните эту притчу, когда ученики спросили у Иисуса, кто виноват, что он родился слепорожденный, он или его родители? Иисус говорил, не он и не родители, а для того, чтобы на нем пока явить дела Божьи. Вы знаете, я как подпрыгнул с кровати, это же за меня пишется. Это же не родители, никто не виноват. Бог являет на меня чудеса. Я не знаю, как я дождался встречи с братьями, я залетаю в молитвенную комнату и говорю, Борис, это за меня пишется. Я был слепой, сейчас я прозрел. И он говорит, ну давай помолимся. И в этот момент я начал молиться, говорю, Господи, благодарю Тебя, что Ты простил меня. Ну прости, у меня еще есть много грехов, прости мне. Понимаете, и у меня были слезы. У меня были слезы радости от общения с братьями. У меня были слезы радости от того, что я чувствую себя легким. Для меня колония, можно сказать, вот эти заборы перестали существовать. Действительно, я был в тюрьме, но я был свободен.
Слава Господу. Александр, я хотела бы предложить песню сейчас. Какую песню ты бы хотел услышать?
Вы знаете, вот как-то вот есть Геннадий Никульников такой. Это когда, слышу, я уже, правда, эту песню слышал, будучи на свободе, уже, как можно сказать, утвержденный христианин, уже и не служение. Но когда я услышал, я вспомнил свои, то есть искание Бога, вспомнил свои эти первые шаги как христианина. Потому что мы, когда я заключил завет, мы ходили, молились. У нас были такие случаи, мы болели, кто болел из нас, мы пытались, как говорят, руки возлагать. И вот нам говорили, ну кто вы, бывшие разбойники, бывшие убийцы, насильники, воры, какие вы святые. И вот даже когда я уже освободился и приходишь в колонию, мне говорят, кто вы, священники, пришли сюда, да вы гляньте на свою биографию, сколько вы подсидели. Не может такого быть. То есть мирские люди, то есть этот мессия, они не верили. Ну, сейчас, правда, мы встречаемся, и они уже действительно, то есть отрезок. И вот там вот есть песня «Розовело небо», слова «Розовело небо», закат. Вот там как раз вот есть эпизод в лагере, как братья молятся над больным. И вот мне хотелось бы, чтобы многие услышали ее, потому что и многие подумали, и задумались, а что ведь по молитвам детей своих Бог дает нам наше только право выбрать. И взять, и услышать его.
Хорошо, Александр, сейчас по твоей просьбе прозвучит эта песня «Розовело небо на рассвете», и поет Никульников Геннадий.
И мы посвящаем ее всем братьям, которые находятся в вузах и которые сегодня молятся за своих друзей, за братьев и за врагов своих молятся. Братья, не ослабевайте в этой молитве, пусть эта песня будет вам утешением.
Это событие, которое произошло в одном из лагерей Белоруссии. Бог чудно исцелил одного молодого человека, заключенного, которому было 20 год.
Разовело небо на рассвете, как бездомный пес бежала ночь. Помирал братишка в зоне в лазарете, и никто не мог ему помочь. Помирал парнишка юный в зоне в лазарете, и никто не мог ему помочь. Он всю жизнь мечтал о теплом море, где белый парус солнца над кормой. В карцере промерзлом, далеке от воли, выпал ему жребий роковой. В карцере промерзлом, далеке от воли, выпал ему жребий роковой. А в тот час, склонясь, молились Богу, кто в неволе истину познал. Те, кому вменилось и простилось много, за таких Сын Божий умирал. За парнишку в лазарете так молились Богу те, кого Бог церковью назвал. Боже добрый, ты спасаешь грешных, ты помилуй парня и исцели. Свет простой молитвы в этой тьме кромешной преклонил взгляд Божий до земли. Луч простой молитвы в злобной тьме кромешной преклонил взгляд Божий до земли. В лазарете часто умирают, для страдальцев скорый путь домой. Над больным молились, руки возлагая, трое осужденных за разбой. А за их плечами ангелы стояли, и незримо веял Дух Святой. Что молиться, он уже покойник, да и вы зря рядитесь в святых. Опер тут смеялся, да он же уголовник. Бог ваш и не слышит про таких. Над молитвами смеялся опер подполковник, мял в руках забавный детектив. Утро наступило так внезапно, и парнишка вдруг открыл глаза, прошептал: «О Боже, я пришел обратно, но я видел небо и Христа». Он сказал: «Я видел, есть ведь там ребята, город золотой на небесах». Жив парнишка, он увидит море. Много в жизни сможет повидать. Отчего не знаю, утром умер опер. Книжку не успел он дочитать. Мудрый подполковник почему-то помер. Богу в небе лучше это знать. Души не спасают детективы, ни звания, ни деньги, ни почет. Есть для вашей жизни разные мотивы, но лишь прощенный город в небе ждет. Ты можешь быть красивым и даже несудимым, но лишь прощенных рай на небе ждет.
Итак, Итак, вы слушаете программу «Выбор». У нас в гостях миссионер Александр Чередниченко. И сейчас, Александр, мы хотели бы услышать о твоей миссионерской деятельности. Если ты согласен сейчас об этом рассказать, или, может быть, ты еще не успел что-то дорассказать?
Я хотел бы еще рассказать и поделиться с друзьями, с братьями, которые находятся в вузах. И вообще, вот, те, кто слышит эту передачу, вот, действительно, как вот Бог являет чудеса, действительно, чтобы мы поверили Ему. Потому что сам завет заключением с Богом я принимал крещение в колонии. И для меня это, знаете, одна, можно сказать, из самых счастливых минут моей жизни. Потому что когда первый год, когда я уже посещал молитвенную группу, то есть комнату молитвы, изучал Библию, то есть я уже мог и людям говорить о Христе, но я не был крещенный, я не заключил завет с Богом. И когда первый раз Борис Андреев, это пресвитер церкви, пастор церкви Нефтекумской, предложил мне: «Саша, как ты смотришь на то, чтобы заключить завет с Богом?» Я сказал: «Знаешь, Борис, я смотрю положительно, но я себя еще считаю недостойным». И у меня получилась оттяжка ровно на год. И на второй год, когда он сказал мне летом: «Саша, как ты?» Я говорю: «Я с радостью». Потом уже, когда заключивший завет, и самый интересный факт тоже, когда, то есть было обещание служения Богу доброй совести, когда меня погрузили в воду, и вот мне показалось, как я перешел какую-то черную черту. Когда меня вышел на, вывели меня на поверхность, я плакал. Я плакал от радости, понимаете, и я чувствовал, что вокруг меня какое-то все светлое. Понимаете? И когда я освободился, мы очень долго молились и мечтали, почему же братья, которые познают Бога в колониях, выходят, проходит время и опять возвращаются с новыми сроками. Что такое? Тогда не было еще ни реабилитационных центров, не было еще никаких групп поддержек. Мы просто, Саша Гвоздевский, тоже вот мой и приятель, и брат по вере, правда, сейчас он чуть-чуть споткнулся, ну, мы верим, что Господь силен же поднять же, потому что блудные сыновья всегда были, есть и будут же. Знаете, мы молились и просили: «Господи, открой нам, что надо делать?» И в нашем сознании вставали эти реабилитационные центры, только как, знаете, вот как по типу монастырей. Вот братья освобождаются вместе, трудятся Богу, знаете, вот, вот это вот, чтобы как-то задержаться на свободе. И когда я освободился, Борис Петрович, пастор Нефтекумской церкви, предложил мне остаться у него, пожить в доме. Вы знаете, это действительно для меня было такое вот благословение. Благословение, посланное Богом. Хотя я себя считал уже верующим твердым. В колонии устоять против многих искушений. Знаете, это тоже трудности. Но тут я вышел на свободу, вы знаете, совершенно другая картина. Совершенно другая картина. Будучи уже верующим, просил прощения у своих потерпевших, кто остался жив, знаете, просил. То есть мне, слава Богу, мне Господь дал такую возможность увидеть их. Понимаете? И когда я приехал к нему домой, а у пастора было 10 детей. И самая первая выбежала меня встречать, вот такая Анечка маленькая, ей 3,5 годика было. Она говорит: «Ой, дядя Саша прошел, а мы за тебя молились». И вот я до сих пор сейчас вспоминаю, я вспоминаю это все со слезами. Я прямо на пороге упал на колени, знаете, и сказал: «Господи, ну за что мне это? Даже дети обо мне молятся». Я плакал, понимаете, и вот, ну, это тяжело просто передать, понимаете, это я вот как-то пережил это все, это, и сейчас вот я понимаю, что, понимаете, когда соприкасаешься с благодатью Божией, то, ну, невозможно ее спокойно принять. Невозможно. И, знаете, вот, я начал у него жить. Я начал, можно сказать, учиться христианской жизни по новой. То, что я знал о Христе, там, о Боге, там, все это не то было. Вот наступила практика. Вот наступила практика, понимаете, когда мне пастор говорит: «Ну что, Саш, умный, да, слава Богу, что Господь, видите, как он любил меня, Бог любил меня, он на моем пути таких братьев посылал». Он говорит: «Ну что, Саша, поможешь мне в коровнике убрать там?» Ну, я же захожу, ну, христиане, тут вроде бы ничего такого нет. И я гляну, вот этот навоз, у меня такая человек, кто-то так вот. Я стою, а мне кто-то изнутри говорит: «Вот видишь, твои христиане, сам не хотит, видишь, тебя заставляет». А второй голос говорит, ну, вот эти слова вспоминают: «Я пришел, чтобы не мне служили, а послужить». Я говорю: «Господи, прости». И я прямо в туфлях в этот навоз становлю и начал действительно, не лопатой, а руками. Борис говорит, что ты делаешь? Я говорю, Борис, ты знаешь, у меня такая мысль. Вот прошла, вот понимаешь, я понял, что вот здесь вот Господь меня обтирал, вот эти вот грани, которые еще остались. Он меня обтирал, потому что действительно, скажем, ничто нечистое не войдет. А мне вот эта вот еще гордость, она мне еще мешала. Значит, наклониться, это вроде бы ж... И вот множество таких вот забот Божьих обо мне, много было бы рассказать. И вот, знаете, вот Борис мне говорит, ну что, пойдем в колонию. Уже прошло где-то неделю, я был на свободе, говорит, пойдем в колонию. Говорит. Я говорю, конечно, пойду, но к своим пойти, сердце скучает. А все равно, я в церкви прошел, свидетельствовал о своем обращении, то ж встретили радушно меня, знаете, вот это прям... А вот все равно, душа моя там, все равно я смотрю, знаете, вот мирским взглядом, думаю, это что-то не то, что-то не то, ага, то сестра что-то смотрит, все-таки у нее где-то есть, что-то она там во мне видит такое, все-таки она не любит меня, все-таки она, видишь, какая чистенькая святоша, а я грязный, из тюрьмы вышел. Вы знаете, и когда я зашел в колонию, мы с пресвитером зашли в колонию с пастором, вот тут я как бы оказался вроде бы в своей стези, я так себя почувствовал свободно, вольготно, понимаете, вот действительно, как рыба в воде. То есть, там, будучи уже христианином, освобожденным, я себя почувствовал в тюрьме. А в тюрьму пришел, я почувствовал себя свободным. Я не мог понять. Я вечером молюсь, я говорю, Господи, почему так произошло? Почему? И вы знаете, у меня день, ну, где-то неделю такая тяжесть на сердце. И Борис в воскресенье говорит, Саша, ты, наверное, хочешь помолиться? Я говорю, ты знаешь, вот, да, я говорю, хочу помолиться. И у меня как бы горло пересохло, язык не может поворачиваться. Он говорит, ну давай, я начну, а ты закончишь. И я начал молиться, и с моих... Я не мог представить, что я мог эти даже слова говорить. Я в первую очередь просил извинения у братьев и у Бога за то, что я такой год, что во мне еще это есть грязь. Просил Бога, чтобы Он мне дал силы и простил меня за то, что я пытался все это сделать сам. То есть вроде бы очиститься. Ну ты смотри, там подумаешь, что кто-то меня там... Обругать я смогу промолчать? Конечно, смогу. А тут Бог мне показал, и он начал обтирать. И слава Богу, знаете, вот это так вот за меня горячо молилась церковь, все это, знаете. Я почувствовал эту любовь, и опять я все-таки чувствую себя каким-то, ну, недостойным этого общества. Кто, как кто-то внутри сидит, я понимаю, что это сатана, понимаете, он не хочет. Сатана сидит, вот видишь, вот та смотрит косо, вот видишь, вот братья едут. В поездку, а что они тебя не берут? А зачем ты им нужен? Ты тюремщик, видишь, они тебя опасаются. Почему тебя тот брат домой не приглашает? Боится, что ты украдёшь. Ну, вот такие вот мысли возникали. Значит, вот действительно, я понял тогда, что я смотрел на человека, вот, ну, возможно, у него там чуть-чуть есть какая-то пятнышко. А сатана сразу увеличительное такое стекло в миллион раз, раз, и увеличивал его. И потом, читая Иова, я обратил на эти слова, когда он там... Здесь такие слова, что «пристали сыны Божьи, а перед ними стал сатана, клеветающих на братьев наших». И я понял, вот оно что. Вот кого я впустил в свое сердце, и он начинает клеветать. Мне тяжело было действительно избавиться от этого. Мне тяжело было избавиться лишь только потому, что я очень много надеялся на свои силы, что та старая ветхий Адам, старая закваска, она еще во мне жила. Во мне еще жила, и... Столько Бог мудрости дал Борис Петрович, это, знаете, вот, он, так вот, вот действительно, как отец, вот Бог через него очень много сделал, что он вот, выводил постепенно, молился, все, и так вот. Ну, я благодарен Богу, конечно, и Борису Петровичу. Вот это были такие становления мои. И с Борисом я делился вот об этих центрах. Мы составляли свои планы, свои схемы. Ну, как это можно делать? Я уже вам говорил. Ну, и... Стал же вопрос, знаете, все-таки же нехорошо быть человеку одному. Да, вот меня этот вопрос меня очень начал волновать. Очень начал волновать, понимаете, почему? Потому что я чувствовал, я вот сижу в собрании. Или же идешь по городу, идет женщина. Понимаете, вот как-то вот сатана, то есть здесь он не смог меня, допустим, победить, он начал мне другое. На другом ловить. Когда-то же я служил ему, сатана же. Будет постепенно предъявлять счет. И я с Борисом Петровичем говорю, Борис Петрович, ну все-таки, знаешь, вот, вот у меня такие переживания все. Он говорит, ну молись. Я говорю, как молиться-то? Ну, первая моя супруга, она покойная, потому что я ее просадил на наркотик, она от передозировки умерла. Ну и начала молиться, все. Ну и так Господь чудным образом как можно сказать, что то есть, ну, дал он мне вторую половину. Дал мне такую вторую половину, и мне хочется сказать слава ему, аллилуйя, знаете, действительно, это жена от Бога, это действительно помощница. Во всех трудностях она это действительно вот, идет Бог, и сразу идет она. Вот Бог через нее столько и обличал меня, и в то же самое время утешал. Вы знаете, я освободился, у меня справка об освобождении, и кроме 27 лет, больше у меня ничего не оставалось, 27 лет отсиженных, мне ничего не оставалось. Если раньше, допустим, я как-то старался, вроде бы гордился, что как сидел, а сейчас я старался эту справку спрятать, вообще не говорил. У меня задают вопрос, я говорю, да так, чуть-чуть, я говорю, школьный коридор и все. И куда бы я ни шел на работу устраиваться, все. Ну, неделю принимали. Где-то это время было, не трудовой. И как-то я иду, значит, по базару, денег дома нет вообще. А нам еще не разошли, потому что я документы еще не получил полностью, это мне надо было ехать на Украину, восстанавливать документы. Что, у меня было 5 паспортов. Я приехал, когда с Украины, я привез пресвитера. Ну, что, давай грехи уничтожать дольше. Вот он же и он же. Это мы с пресвитером их рвали, потом эти паспорта отвезли в милицию, отдали. И вот иду по базару, все, и я сразу думаю, ну, денег нет, что ж. И тут сатана опять же, тут как тут. Вот они, пожалуйста, ты можешь залезть в сумочку вытащить. Вот она, бабушка идет, у нее, видишь, он кошелечек выглядывает. Все, возьми, пожалуйста, все проблемы разрешены. А я иду, обычно я летом я ходил, черные очки одевал, и иду, хожу. И я иду, говорю, Господи, ну для того, чтобы меня вытаскивал, чтобы опять идти туда. Ну дай мне силы, я знаю, что ты не дашь мне больше, чем я смогу перенести. Ну дай мне устоять, я сам я не смогу. И действительно, Бог тогда мне дал устоять. Мне дал устоять, вы понимаете, оказывается, с Моздока братья приехали, Саша, мы... Вот сегодня утром молились, а Господь положил на сердце, приехать тебе проведать. Они привезли продуктов, привезли, там чуденчик привезли. Пока там готовили дома, приехали наши братья с Нефтекумской церкви. А я же гордый был, я же не говорил никому, что нету ничего. И тут стал вопрос ехать на Украину. Ну, мне дали справку форма 9 или форма 2, не помню. Такая вот, ну, за место паспорта. То есть я должен получить был свидетельство о рождении с Украины. Приехать сюда, и тут меня оформили. И вы знаете, когда я приехал на Украину... Там засвидетельствовал в церкви, сейчас прошел в церковь, дома побывал, приезжаю назад, и уже мы с женой с моей, то есть мы как, мы подали заявление, но ждали, пока, допустим, идем в паспортный стол, ну, думаем, сейчас я отдам, паспорт получу, и мы сразу идем в ЗАГС, подаем заявление. С нами диакон церкви тоже идет, потому что нельзя было нам, то есть, как это обычно, нас не оставляли один на один. Ну, это сейчас я понимаю, что это слава Богу, то есть это для нашего блага было. И начальник паспортного стола, когда ему дал документы, он говорит, как ты съездил на Украину? Я говорю, как, молча, туда и назад. А уже существовали границы, уже таможники были, вот эти вот, все, проверяли. Я говорю, нормально. Он говорит, слушай, у тебя справка без одной печати. У тебя нет печати, я просто фотография бланк. Это просто ее надо было выбросить. Я говорю, не знаю. Я проехал туда назад, у меня ее брали, проверяли, все. Видишь, там даже там стоит, что я пересекал, все нормально. Он говорит, не поверю. Я в церковь прихожу, говорю, так и так и так, церковь говорит, ну, слава Богу, мы же молились за тебя. И вот вы видите, как Бог закрывал глаза этим. Начальствующим, что даже вот я как-то проехал все. Ну, впоследствии пастор предложил мне заниматься тюремным служением, начал посещать колонии. И вот вы знаете, я... Мысль создания реабилитационного центра не покидала меня. И уже с супругой я говорю, вот так вот и так вот. Ну, вы знаете, тут еще маленькая есть тоже очень интересная деталь. Она же член нации церкви, все. Но она же работала в той колонии, где я отбывал наказание. Вот видите, как Господь от нас вел. Ну да, ну мы посещаем ее колонию, она же постоянно, это же она шла на работу, там же братья уже знали, же, что уже все расписались, аж администрация тоже так пошла на встречу, хорошо, то есть она работала, все ж. Она говорит, братья приедут тогда-то. Ну, просто говорила, все там, значит, ну, еще. И я говорю, Люба, надо что-то как-то. А мы с ней стали жить на квартире. Мы стали с ней жить на квартире, и тут освобождаются два брата. Мне надо завтра их встречать. Говорю, братьев нет, кажется, ни кола, ни двора, ни дома. Я говорю, ну что, Люба, будем молиться? Она, давай молиться. И вот мы всю ночь промолились, и Господь ответил на положение сердца. Забирайте их себе. Мы едем, встречаем, привозим. Вот, давайте. Это они пробыли у нас 6 месяцев.
К себе домой, да?
Да, вот мы начинали. Мы жили на квартире. Вот мы,
то есть снимали квартиру, да?
Да, и вот мы вместе все жили. И вот это у нас начался адаптационный период. Адаптационный. И просто, как говорят, уча их жить, мы учились и сами жить. И Господь, как бы сказать, значит, Он благословлял. Сейчас у нас есть дом, в котором даже и освобождаются наши братья, и живут, которые уже прошли реабилитацию, приезжают с семьями. Все равно они, жену мою называют мамка. Она говорит, ну что, мы со всеми проблемами, что они уже поженились, а все, они приезжают к ней. Вот так вот, Ну, это слава Богу.
Ну, а какая семья у тебя, Саша?
Ну, сейчас семья моя большая. Бог вот подарил мне, знаете, вот хороших детей. Самая младшая у меня Дашенька, которой 5 лет. Понимаете, всего у меня, значит, 5 детей, и 5 мы решили еще усыновлять. То есть Господь, помимо организации реабилитационного центра, мы еще хотим сделать семейный христианский дом, детский дом.
У нас уже, к сожалению, время наше истекает, Александр. Я думаю, что Господь устроит нам еще как-нибудь встречу. И с удовольствием мы бы встретили и твою жену Любу, послушали бы и ее свидетельство, и о вашем семейном детском доме, который вы собираетесь вот завести. Но время сейчас заканчивается. И я хотела бы предложить тебе обратиться сейчас очень кратко к тому, кто сидит сейчас за решеткой, у кого сейчас проблемы, может быть, он христианин, может быть, он еще не стал христианином. Просто вот вкратце свое пожелание, и на этом мы закончим.
Знаете, мне бы хотелось пожелать всем, не только братьям, которые последовали за Христом, и те, которые еще не знают Бога, возможно, слышали. Действительно, нам дано право выбора, выбирать между жизнью и смертью. Однажды избравший путь следования за Христом, я сейчас не жалею. И мне бы хотелось бы, чтобы у тех людей тоже была та радость, которую я испытываю. Мне бы хотелось бы сказать, что пусть не отчаивается. Бог, Он верен своему слову, и Он никогда не оставит, если только ты искренне обратишься к Нему. У каждого есть надежда. Ведь не зря говорится, что надежда умирает последней. Надо надеяться. Надо надеяться и всегда знать, что Бог рядом. Он тебя слышит. Всегда помнить эти золотые слова. «Ибо так возлюбил Бог мир». Всегда эти помнить слова. И помнить то, как явился воскресший Христос своим ученикам. Что Он сказал? Ученики оставили Его. Он сказал: «Мир вам». И на вот этой вот ноте мне тоже бы хотелось бы пожелать всем и сказать: мир вам, всем, всем братьям, сестрам, всем, кто слышит меня, и начальствующим. Знайте, что только мир дает наш Бог.
Спасибо, Александр. Итак, вы слушали программу «Выбор». У нас в гостях был миссионер Александр Чередниченко, ведущие программы Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
А за режиссерским пультом Сергей Швецов. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Для тех, кто хочет написать Александру Чередниченко, пишите на наш адрес, мы передадим ему ваше письмо. До свидания, да благословит вас Господь.
С миром Божьим!